Свидание наше на прошлой неделе было назначено на брегах Сены, и ваш покорный слуга уже на месте. Точнее, на набережной Святого Бернара между Аустерлицким мостом и Сюли. Пресно пахнет водой, машинным маслом, недавно прошедшим дождем. Чаек почти что нет, они улетели в городские сады клянчить у туристов хлеб и печенье. Но на той стороне, возле острова Сен-Луи, видна флотилия уток. Они тоже иногда улетают в сады, особенно в Тюильри. Здесь крошечный пруд. Линия скоростного метро, РОР, идет параллельно набережной, время от времени полностью выходя на поверхность, так что к плеску волн прибавляется этот шум летящих электричек. Вверх по течению ползет осевшая по ватерлинию баржа, груженная рыжим песком. На корме сушится белье, сияет спицами. Велосипед лежит неизвестной породы шавка. Разговор, как и в прошлый раз, пойдет об исчезнувших ремеслах, профессиях, о том, чем и кем жил город, о том, кто исчез, покинул городской пейзаж. Вот об этом и сегодняшний карбланш. Сюда, на набережные левого берега, когда-то спускались прачки. Я упомянул в прошлый раз 16 век. Почему? Потому что до конца 16 века грязное белье стирали дома, кипятили в огромном котле и сушили в самой большой комнате. Затем на свет появилось мыло, и вот тут-то народилась необходимость белье полоскать. Для этого и спускались по еще не взятым в камень берегам Сены к воде и стирали, полоскали белье в проточной воде. Называлось это «battre la rivière» – «бить», «колотить речку». Отсюда и профессия парижских прачек. По утрам десятки и десятки молодых женщин с большими узлами за спиной или же на голове выходили на берег стирать. К концу 17 века и в 18-м их было такое множество, что полицейским декретом им был запрещен доступ на набережную между Мобером и Новым мостом. Причина вполне понятная. Сюда приходили и приезжали водовозы, которые, не переставая, жаловались, что вода стала совсем мыльной. Речные прачки были самыми знаменитыми матершинницами во всем городе. Для начала представьте себе, в каких позах стирали и полоскали белье прачки. В основном это были молодые здоровые женщины. Ну а набережные – любимое место клошаров, бродяг и зевак. Они вечно устраивались где-нибудь поблизости от прачек и начинали отпускать весьма сальные шуточки. Прачки отвечали, налаживалась перебранка. И ответы прачек не уступали в изощренности и мощи сальностям зрителей. Когда клошары уж слишком надоедали, девицы кликали какую-нибудь Марго или Сюзет. Самую старую и самую страшную, которая, задрав юбки, показывала зевакам то, о чем они и мечтали. Перепалка надолго затихала. В середине 19 века на Сене появились скрытые мостки, настоящие прачечные, которые получили имя прачечных кораблей – Бато-Лавуар. Имя это уцелело в истории благодаря сухопутному Бато-Лавуар на Монмартре, практически общежитию художников, среди которых были и Пикассо, Хуан Грис, Мак Жакоб, Анри Руссо, Амадео Модельяни, куда приходили и Аполлинер, и Матисс, и Кокто, и Гертруда Стайн. Но на реальных Бато-Лавуар для молодых прачек существовало некое новшество, помогавшее в работе, практически зажим для ног, некая деревянная колодка, позволявшая без риска наклоняться над водой. В Великий пост, ровно посередине поста, устраивали праздник прачек. В 19 веке праздновали целый день. На празднике выбирали королеву прачек, которой в помощь давали слугу, обычно из водоносов. Парочка в карете, сопровождаемая прачками и их друзьями, отправлялась на танцы в кабаре. Ранг королевы прачек был неэффективный и давал реальную власть в течение года. Среди более редких ремесел, населявших берега Сены, были, к примеру, охотники за пробками, они же продавцы пробок. Эти специалисты, обычно из клошаров, устраивались где-нибудь на берегу под мостом или там, где Сена делала вираж, и где в небольшой заводе скапливалось все плавучее. Острыми спицами они выуживали пробки, выравнивали их карманными ножами, сушили и продавали либо на рынках, либо прямо в трактиры и рестораны. Конечно, на берега Сены всегда приходили и выуживать дрова из реки. Я и сам в 79 году спускался к воде возле знаменитого парижского морга из фильмов про комиссара Мегре и высматривал какое-нибудь полено, так как в моей первой квартире было 6 каминов, а электрическое отопление в Париже – ор-де-при, дико дорогое. Но во времена древние, особенно после паводка, здесь можно было набрать изрядно веток и коряг и, высушив, продать. Вязанка дров для камина и нынче стоит столько же, сколько 4 бутылки вполне сносного бордо. Здесь же, рядом с королевскими садами, находились винные склады, так как ниже по Сене был главный парижский винный порт, и на берег выкатывали сотни и сотни бочек Ронского, Бордо, Луарского. В узких улочках здесь ютились забегаловки с дешевым вином и процветала профессия, которая могла бы пригодиться кое-кому и нынче. Это были нанимаемые хозяином питейного заведения провожатые. Когда хозяин убеждался, что тот или иной клиент набрался и готов рухнуть, он подзывал провожатого, давал ему адрес бедняги, и тот, крепко взяв под локоть пинчугу, вел его домой. В роль провожатого входили следующие обязанности – утихомирить клиента, если он станет агрессивным, уговорить его, что все нормально, просто пора по домам, и сдать его жене целым и невредимым, напомнив, что вино полезно для здоровья. Однажды мне довелось убедиться, что и среди американцев есть знатоки французской истории и таких уникальных ее страниц, как «Исчезнувшие ремесла». Возле моего дома на Рю-де-Жур в чреве Парижа были бары, которые открывались в 3 утра. Вот в одном таком 200-процентном парижском ночном заведении в самом начале улицы Монмартр я наблюдал такую сценку. Открывается дверь и валивается вдребезги пьяный Марлон Брандо с двумя красавицами. Хозяин отвел им лучший столик и принес деревянную дощечку с вяленой говядиной и 3 стакана. Марлон Брандо вытащил из кармана визитную карточку, на которой красовалось имя отеля, и сказал заплетающимся языком: «Я буду пить, пусть меня отвезут вот по этому адресу». И хозяин, понимающе, кивнул. На этом моя карт-бланш подошла к концу. На следующей неделе мы отправимся в сторону нового моста записываться в армию короля. Чао, бай-бай!